«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня российская авиация официально прекратила нанесение ударов в районе сирийского города Алеппо с 10 утра по московскому времени. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. И авиаудары прекращены до вступления в силу 20 октября, так называемой гуманитарной паузы. Кто ответит за военные преступления в Сирии? Мы сегодня на эту тему поговорим с нашими гостями, политологом Григорием Трофимчуком. Здравствуйте, Григорий.
Добрый вечер.
И нашим коллегой, журналистом и политологом господином Наср Аль-Юсефом. Здравствуйте, господин.
Здравствуйте.
Григорий, как по-вашему, насколько вот эффективна эта мера, такая как гуманитарная пауза?
Ну, тут надо смотреть, именно в какой сфере она эффективна. По всей видимости, эта пауза объявлена для того, чтобы продемонстрировать мировому сообществу, ну, прежде всего, Соединенным Штатам Америки и ведущим странам Евросоюза, что Дамаск и Москва готовы на то, чтобы прекратить бомбардировку Алеппо, начать селекцию внутри боевых групп и осуществить гуманитарную помощь. Но здесь вызывает вопрос само время объявления вот этой паузы, потому что многие считают, что после того, как Запад напрямую сказал о том, что там происходит преступление, было, видимо, решено объявить вот этот перерыв небольшой. А проблема в чем состоит, на мой взгляд? Мы находимся в состоянии не только реальной войны, но и информационной войны в том числе. И, скорее всего, Запад, который очень внимательно отслеживает эту ситуацию, он не примет во внимание то, что происходит там вокруг Алеппо. То есть можно объявлять паузу, можно не объявлять на 8 часов, на 48 часов. То есть для Запада здесь разницы нет абсолютно. А более того, Соединенные Штаты Америки напрямую заняты ситуацией, которая лежит восточнее по параллели, если посмотреть. Потому что, если посмотреть на карту, все вот эти три важнейших города на севере, Ирака и Сирии, они находятся практически на одной параллели, где события происходят. Я имею в виду Алеппо, Ракка и Масул. Вот эти три города. В Масуле мы знаем, вот буквально только что началась очень серьезная операция. Там происходят, ну, события мирового масштаба. По-другому это квалифицировать нельзя. Поэтому все эти три города, междуречие, по большому счету, вот это великое историческое междуречие, потому что Ракка находится на Евфрате, реке, а Масул находится на Тигре. То есть все события сейчас практически в междуречии происходят. И если что-то пойдет не так в том же Масуле, то волны боевиков из Масула могут хлынуть в Сирию, то есть с севера Ирака, пойти в Сирию, и обстановка там может кардинально измениться. Поэтому, в общем-то, в Алеппо надо обращать внимание на то, что происходит с мирными жителями. Надо смотреть на то, что происходит внутри боевиков. Но боевики сами уже заявили сегодня открыто, вот буквально несколько часов назад, что они не обратят фактически внимания на вот эти призывы, на листовки. Они останутся в городе, и, соответственно, возникает вопрос, а что будет дальше? То есть, да, какая-то часть раненых жителей, она, естественно, покинет Алеппо, скорее всего. Мы это увидим в ближайшее время, но стратегически эта задача вряд ли будет решена. И прежде всего Россия, конечно, на мой взгляд, не сможет решить сбросить с себя вот этот груз обвинений, который возник в адрес России со стороны Запада.
Господин Наср, как по-вашему, станут ли боевики вот покидать восточную часть города, как об этом объявил сегодня министр Шойгу?
Вот сегодня вечером было интервью с одним из руководителей, в кавычках, боевиков. Понимаете, в чем дело? 90% людей, которые взялись за оружие в этих восточных районах Алеппо, это настоящие жители этих районов. То есть они как могут уходить отсюда, оставить свои семьи на произвол? Знаете, наверное, сейчас слово «шабиха» уже в обиходе. Это люди, которые они не военные, ополченцы, да, вот они сирийские. И еще шиитские ополченцы. Они сейчас войдут в восточные районы Алеппо, и начинается такая расправа. Это было не один раз. Это, не, как говорится, не надо сидеть и гадать. Это известно.
А кто туда войдет? в смысле?
Шиитские формирования из Ирака, из Ирана, из Ливана, из Афганистана.
Ага. Сейчас... А в Сирии они на стороне Башара Асада, получается?
Абсолютно. Абсолютно. Вот где-то 5 дней назад, 6 дней назад поймали 12 военнопленных. Ни один из них не сириец. Они все или из Ирака, или из Афганистана. Они не наемники, понимаете, у них там религиозная война. Они воюют за Хусейна, да, там, это племянник пророка. У них религиозная война по-настоящему. Если вы посмотрите, как агитации этих аятулла, на уровне аятулла, то есть это самая большая фигура в шиизме. Они все, и дети защищают и там Зайнаб, защищают и Хусейн и так далее. Они, вот эти, ответ на ваш вопрос, уйдут ли, они не могут покидать, вот все не могут. Почему? Потому что оставить свои, или все вместе тогда, как это случилось вокруг Дамаска, если вы слышали Маддамии и так далее, Мадая, Забадани, там
и те,
полностью,
и ушли, да?
Полностью это выгнали всех жителей. И сейчас идут семьи этих ополченцев, шиитских ополченцев из Ирана, из Ирака, из Афганистана и так далее. Поэтому я думаю, что если уйдут, то очень маленькое количество. Это те люди, которые могут не из Алеппо.
Сейчас у нас на связи Сергей Данилочкин, наш коллега, журналист «Радио Свобода», арабист. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, насколько запоздало вот это решение о гуманитарной паузе?
Как мы знаем, месяц назад Организация Объединенных Наций принимала подобные усилия. Это, прежде всего, было связано с гуманитарной, с необходимостью улучшения в городе гуманитарной обстановки. То есть хотели вывести раненых, больных, детей, стариков, тех, кто хотел уехать из восточной части Алеппо. Мы говорим здесь о определенной зоне внутри города. Это не весь город. С одной стороны. С другой стороны, должны были доставить гуманитарные грузы, включая медикаменты, включая продовольствие, включая воду, потому что в городе, в общем, большие проблемы не только с питанием, но и с водой.
Спасибо. Теперь у нас на связи из Лондона Андрей Остальский, писатель, журналист. Добрый вечер, Андрей Всеволодович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вот насколько это... искренняя инициатива вот, провести вот эту через два дня гуманитарную паузу, хотя и в таком ограниченном временном отрезке. Вам слово, Андрей Всеволодович.
Да, мне кажется, что это пиар-акция, потому что реально это случиться не может никак. Просто абсолютно никаких шансов на это нет. Действительно, как можно отделить вот бойцов именно там бывший Джабхат ан-Нусра, который теперь называется Джабхат Фатха Шам, то есть фронт освобождения или завоевания буквально исторического Леванта. Это организация, которая разорвала связи с Аль-Каидой. Я думаю, сделала это вполне искренне, потому что изначальные связи с этой организацией были такими, скорее, символическими. Но дело не в этом. Допустим, они исчадие ада. Даже не будем пытаться спорить с теми определениями, которые из Дамаска, из Москвы раздаются. Но как же можно их отделить? Там их, допустим, ну, по прикидкам 900 человек из 8000 бойцов других оппозиционных формирований. И действительно мирные жители, 250 тысяч человек. И абсолютно точно известно, что действительно подавляющее большинство вот этих 8000 это местные сирийские жители с семьями. Как они могут отделить? Кто будет это сортирование проводить там на месте? Бывший Джабхат ан-Нусра от бойцов других формирований, и их куда-то там выводить под дулами фактически сирийских орудий, там, снайперов, пулеметов и так далее. Ну, это абсолютно какая-то удивительная идея, ее всерьез принимать вообще невозможно. Кроме того, ООН говорит, нас заранее не предупредили. Вообще-то нам 48 часов минимум требуется для того, чтобы организовать гуманитарную помощь и так далее. 48 часов, ну, и предупреждение заранее. То есть вот сейчас это произойти тоже не сможет. Для чего тогда, вот чисто в пропагандистских целях, вот сейчас западные средства массовой информации, Нью-Йорк Таймс, я только что читал последнее, цитировала одного из жителей, учителя из восточного Алеппо по имени Абдель-Кафи Аль-Хамду. Он говорит, слушайте, это перемирие для вас, журналистов, чтобы вы могли написать, что Россия возвращает снова возможности перемирия, прекращения огня и так далее. К нам это никакого отношения не имеет.
Угу. Спасибо. Давайте как раз посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о позиции России и о ситуации в Алеппо.
Прежде чем приступим к заслуживанию...
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что с 10 часов утра вторника российские военно-космические силы и ВВС Сирии прекращают наносить удары в районе Алеппо.
Досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения гуманитарной паузы 20 октября. Это позволит гарантировать безопасность выхода по 6 коридорам мирных жителей и подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо.
Шойгу обратился к руководству стран, имеющих влияние на вооруженное формирование в восточной части Алеппо, с призывом убедить их прекратить боевые действия и покинуть город.
Для этого одновременно к началу гуманитарной паузы сирийские войска будут отведены на дистанции, позволяющие боевикам беспрепятственно покинуть восточную Алеппо с оружием по двум специально созданным коридорам.
По мнению Москвы, такой шаг будет способствовать успеху международной встречи военных экспертов в Женеве, на которой предстоит отделить умеренных оппозиционеров от экстремистов в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Это жест доброй воли. В надежде на то, что пауза, которая сейчас вот объявлена, будет использована для того, чтобы наконец-то отмежевать от Джабхат ан-Нусры и ей подобных те вооруженные формирования, которые поддерживаются, оснащаются, вооружаются Соединенными Штатами, рядом европейских стран и странами региона.
Сообщения об авиаударах по Алеппо приходили до раннего утра вторника. Затем они прекратились. Сирийские правозащитники и члены добровольческих дружин гражданской обороны «Белые каски» утверждают, что в налетах на город в понедельник и минувшие выходные принимали участие сирийские и российские боевые самолеты. Представители военного командования России и Сирии говорили, что удары наносились только по позициям боевиков. Авиация российских военно-космических сил начала воздушную кампанию в Сирии 30 сентября 2015 года.
Григорий Павлович, как по-вашему, вот Евросоюз выступил с осуждением авиаударов, наносимых российскими военными, и считает, что они могут быть приравнены к военным преступлениям?
Да, я об этом вот только что сказал. Но со стороны Евросоюза вот за последние сутки и последние часы, в том числе, разного рода заявления звучали, иногда прямо противоположные. Ну, например, Федерика Могерини, после того, как была объявлена официально эта пауза, она заявила, что, в общем-то, такие действия только приветствовать можно. Но мы знаем, что Евросоюз, Запад в целом, они никогда не продавливают ситуацию от начала до конца. То есть тактика здесь своя. Сначала делается одно заявление, потом другое. Но в любом случае Запад, ну, Запад по отношению к России, он добивается своих целей. И вот сейчас, на данный момент, просто по факту, ситуация выглядит так, что, к большому сожалению, Россию могут загнать в тупик. Причем в очень серьезный тупик. В западню, если прямо называть вещи своими именами. То есть вот на данный момент Россия и армия Башара Асада, они остались один на один с боевиками, причем неясно, в какой степени там боевики вот в этой массе, бывшие Джабхата ан-Нусра, которые считаются умеренной, абсолютно неясно. А все остальные силы, не только Соединенные Штаты Америки, не только Турция, которая внимательно сейчас очень занимается вопросом Масула, туда смотрит очень внимательно на события, которые там происходят, не только армия Ирака, не только курды, пешмерга, так называемая, они все находятся в районе Масула. И если оттуда боевики хлынут на запад, то есть в сторону, соответственно, если смотреть по карте, в сторону Ракки, где так называемая столица боевиков находится, она как раз по центру между Масулом и Алеппо, они, соответственно, дойдут и до Алеппо. То есть роль Алеппо здесь теряется полностью, тем более, что город разрушен. Да, конечно, мы должны иметь в виду, что там значительная масса населения находится, раненые, женщины, дети, мертвые, там вряд ли их кто убирает. Но вот сейчас сейчас, по последним подсчетам, примерно, хотя точно там, конечно, очень сложно, наверное, посчитать, сколько людей, гражданского населения находится, но вот по последним данным, которые были озвучены, где-то в районе 250 тысяч мирного населения находится. То есть Россию оставляют пока...
250 тысяч только в восточных районах.
Да, только, естественно, да. То есть Россию, мы здесь Баша Расада как бы в сторону отодвигаем, потому что мы знаем, какое к нему отношение со стороны Запада, и оно вряд ли изменится, хотя тактика примерно та же самая. То есть вроде бы готовы, чтобы он участвовал в выборах, потом нет и так далее. Но мы знаем, что, в общем-то, насчет Баша Расада мнение сформировано уже со стороны Запада, поэтому Россию, к большому сожалению, оставляют саму наедине с этими проблемами и с боевиками. И, к большому сожалению, надо также констатировать еще один факт, о котором практически не говорят. Россия до сих пор не воевала в этой ситуации. Да, было нечто похожее на учение. То есть против России никто не воевал. Ни какие-то воздушные силы. И вот ситуация, она подходит именно к этому моменту. Я уже не говорю о том, что сейчас пошел второй год этих событий. То есть если 15 марта 2016 года было объявлено о том, что Россия фактически сделала свое дело, то есть ситуация доведена до стадии переговоров, сейчас мы видим, что она откатилась гораздо глубже. И вот наедине с этими со всеми проблемами сейчас Россию могут оставить. Поэтому Россия не должна здесь ограничиться вот тактически только заявлением о том, что будет какое-то перемирие. Даже если Россия накормит все вот эти вот, всю вот эту четверть миллиона населения, которое находится вот в этой части Алеппо, даже в этом случае она не сформирует к себе теплые отношения со стороны Запада. И более того, помимо этих эмоций, не будет какого-то конкретного фактического результата. Выйти отсюда Россия уже не может, потому что Асад тогда со своей армией, с остатками своей армии, будет просто элементарно там уничтожен. В этой части, западной части Сирии.
Спасибо. Господин Наср, а по вашим данным уже... Россия же и нарушила вот эти вот условия, которых объявил Шойгу.
Уже нарушено.
Какие у вас есть данные?
Вот сегодня было прямое включение корреспонденту Ориан из западной, знаете, вот Алеппо, западные деревни или там области.
Пригороды, да.
Да, пригороды. Там, по-моему, где-то Аджель или что-то там подобное, такое место. 40 человек уничтожены. Еще под руинами. Поэтому, и тот говорит, мы слышали от вас, вот один из боевиков спрашивает, а было перемирие, говорит, только от вас слышу. Мы, ничего для нас не изменилось. Это все на экспорт. Это делается
на показ.
На показ. Да, чтобы завтра нормандская четверка, там что-нибудь там... прошло нормально, они объявили. А в самом деле там ничего не меняется.
Сергей Даниловичкин задам вопрос. Сергей, насколько убедительны и Москва, и Дамаск отрицают свою причастность к бомбардировкам гражданских объектов в Алеппо?
Выглядит, может быть, для них это вполне убедительно, но факт это налицо, поэтому мне кажется, что в данной ситуации речь идет о том, чтобы просто сделать хорошее лицо при, в общем, игре такой, какая она есть. Поэтому, мне кажется, в данной ситуации вот и нынешнее объявление гуманитарной паузы, как это вот назвал господин Шойгу, это попытка как-то смягчить вот эту вот абсолютно горькую пилюлю. Совершенно никак Россия не смогла опровергнуть сообщение о том, что самолеты российских сил наносят удары по гражданским объектам, прежде всего по гуманитарным объектам, в частности по больницам. Ну, про сирийские войска и про сирийскую авиацию я не говорю, потому что, как вот здесь уже отмечали коллеги по разговору, сирийцы, сирийский режим воюет не на жизнь, а на смерть, поэтому там, очевидно, в общем, от них соблюдение гуманитарного права можно ожидать в самую последнюю очередь. Хотя постоянно президент, вот глава режима Башар Асад, он заявляет о том, что население – это все наши люди, мы о них будем заботиться, но, тем не менее, вот забота вот такая.
Спасибо. Вопрос Андрею Остальскому. Как по-вашему, могут ли считаться военными преступлениями вот прицельные бомбардировки больниц, школ, других объектов с использованием кассетных бомб и химического оружия? Как вы считаете, Андрей Всеволодович?
Ну, разумеется, могут и должны считаться таковыми преступлениями, если человечество как бы закроет на это глаза и сделает вид из каких-то важных геополитических соображений, что этого ничего не было, то это, конечно, будет страшная, позорная страница в истории, и вообще потомки вряд ли наше поколение за это простят. Но, с другой стороны, конечно, эти преступления надо доказать. Недостаточно просто заявить, что вот российские вооруженные силы и армия президента Асада, а также Хизбалла, то есть шиитское вооруженное формирование, пришедшее из Ливана, стражи исламской революции, иранские участвующие тоже в этих боевых действиях, совершают военные преступления. Надо предметно будет расследовать и доказать это все. Сейчас Великобритания добилась того, что в пятницу, насколько я понимаю, пройдет чрезвычайное заседание Совета ООН по правам человека, и там будет предложена резолюция о создании специальной комиссии ООН для расследования потенциальных военных преступлений, совершенных сторонами, различными сторонами в Сирии. Но так как огромнейшее преимущество вот сейчас, особенно в ситуации у Алеппо, именно у России и у сирийских правительственных войск, которые устроили там жесточайшую блокаду, фактически пытаются, ну, получается так, пытаются уморить 250 тысяч мирного населения. И в этих условиях, конечно же, прежде всего взгляды проверяющих будут устремлены в эту сторону. Это неизбежно и понятно, и логично. Вот есть заявление международной правовой организации «Врачи за права человека», которая плотно занимается ситуацией, много уже фактов этих расследовала на месте, и она говорит, что вообще все вот эти показушные объявления там краткосрочных перемирий, гуманитарных коридоров, это совсем не то, что требуется для того, чтобы спасти массу человеческих жизней, детских в том числе жизней. Они говорят, что самое важное — добиться того, чтобы была прекращена блокада, которая, собственно говоря, грозит убить голодом огромное количество людей, и прекратить умышленные бомбардировки роддомов, детских поликлиник, больниц. Это все делается абсолютно сознательно, они утверждают. Но, конечно, надо представить доказательства, надо, чтобы был какой-то международный орган, который мог бы это расследовать и документировать.
Григорий Павлович, как вы считаете, Виталий Чуркин допустит создание вот такой комиссии ООН или воспользуется своим правом вето?
Нет, сейчас будет действовать только право вето, только оно одно будет работать. Мы видим, что, в общем-то, оно применялось и по другим поводам, по малазийскому рейсу в том числе. А поэтому здесь позиция будет достаточно жесткая. Я думаю, что и партнеры Российской Федерации со стороны Запада уже не ожидают от нее других каких-то иных действий. Они готовы к тому, что Россия будет применять право вето по всем жестким вопросам. И, в общем-то, уже именно по этой причине звучат предложения о том, что нужно вообще перестраивать ООН, Совет Безопасности как-то переформатировать и так далее. Я думаю, что ситуация в целом намного хуже, чем нам кажется сегодня, потому что мы вот как-то смотрим только на один город Алеппо, ну, сейчас на Мосул, естественно, переключилось внимание, но мало кто знает, ну, специалисты, конечно, знают, а люди вообще не смотрели, кто смотрит новости, но не смотрит на карту. Вот я просто рекомендую им посмотреть на то, где Мосул расположен. Он фактически подходит непосредственно, ну, конечно, там свои границы, там Иран находится, Турция в первую очередь, но Мосул уже в непосредственной близости от Южного Кавказа находится. И если события брызнут в разные стороны, вот сейчас почему-то, ну вот сегодня, допустим, российские средства массовой информации активно говорят о том, что ставят, вернее, вопрос, задаются вопросом, а почему, собственно, Мосул окружается с помощью Соединенных Штатов Америки, там, пешмергой, иракскими вооруженными силами, но на запад дыра, коридор остается. То есть как бы намеренно оставляют эти окружающий коридор на запад, чтобы намеренно боевиков выдавить туда, в Сирию, соответственно, на Алеппо и на Российскую Федерацию. Но мы не можем сейчас знать, как будут развиваться события, поэтому то, что происходит сейчас в Мосуле, а там немало боевиков сосредоточено, причем они хорошо вооружены, там было много оружия разного рода оставлено, различных систем и так далее. Может быть, у них новые какие-то системы появились, современные. Поэтому я думаю, что не только на Алеппо надо смотреть, а на то, что происходит в Мосуле, и увязывать эти события в единое целое. Ну, что касается Чуркина, нашего представителя в ООН, то, мне кажется, там надо не просто правом вето пользоваться, здесь надо действовать в рамках настоящей пропаганды, не информационной войны, когда в режиме мы действуем от нашего стола вашему столу, а что такое пропаганда? Это абсолютное понимание того, что ты делаешь в информационной сфере. Не плодить себе врагов, а как максимум останавливать войну невоенными средствами. Я думаю, что он, а поскольку Чуркин, он достаточно артистичен сам по себе, мне кажется, он должен над этим задуматься, как представитель Российской Федерации в таком серьезнейшем органе.
Господин Насров, вот вы работали в телекомпании Russia Today. Как, по-вашему, справедливы ли те санкции, которые против нее сейчас применяет западное правительство, чтобы она не вела вот такую оголтелую пропаганду на свою аудиторию?
Ну, не знаю, какие там у каждой страны свои законы, у них свои порядки, поэтому не знаю. Но я могу свидетельствовать. Арабский Russia Today.
Редакция арабская.
Редакция, арабская редакция. Абсолютно не нейтрально, абсолютно не независимая. Я вижу все, что говорит. Даже иногда бывает и смешнее. Вот я один эпизод я вам расскажу. Есть один известный уже в серии активист, гражданин, сейчас есть новый термин, гражданин-журналист, но который начал со своим телефоном, а потом потихонечку развивался, уже делает репортажи и для нормальных каналов. Этот товарищ, когда, если вы говорите, бомбили больницы Аль-Кудс, слышали такое?
Да.
Известный такой, было ужасные бойни тогда. Хадил Абдалла снимал, и он, когда вытаскивал, люди, вот это белые каски вытаскивали людей кусками. Дети с помянутой головой, я не знаю, вообще. Он плакал. Смотрит, Russia Today, арабская редакция, я видел своими глазами. И тогда был скандал, и многие говорили. Отрезали голос этого активиста. И он плакал, он не мог равнодушно смотреть на вот эти ужасы. Отрезали его голос, отрезали те планы, где он появился, и сказали, что вот террористы, я не знаю, Джабхат ан-Нусра или кто-то там бомбили больницу Аль-Кудс. Вот, и это один эпизод.
Подлог, да. Подлог это по-русски называется.
Это абсолютно. Во-вторых, корреспонденты находятся в сирийской армии. Это в кавычках сирийской, потому что там сирийцы, сирийская армия осталась, по-моему, Алеппо, от южных провинций, южных районов Алеппо до конца вряд ли найдет и там 1000 сирийцев солдат. Все они абсолютно из Пакистана, Фатимиюн, Зайнабиюн и иракские 10-15, я не знаю, названия, это, которые вам, может, ничего не скажут, но все они религиозные названия. Все религиозные названия. И Хизбулла. Вот они что показывают? С ними идут корреспонденты Russia Today или даже Первого канала, или, я не знаю, Россия-1, Россия-24. Они ходят с этими людьми и снимают. Вот они бомбили, вот они начинают там играть, даже дешевые, как я из кино вышел, как говорится, знаю, даже плохо играют.
Да, не верю, как говорил один режиссер.
Да, не верю.
Давайте Сергею Даниловичу зададим вопрос. Как по-вашему, Сергей, вот вы работаете тоже в средстве массовой информации на русском языке, на русскую аудиторию. Насколько успешна вот сейчас пропаганда, которая льется из Кремля?
Ну, пропаганда есть внутренняя, она направлена внутрь страны, и там, думаю, ее успешность очень большая. И пропаганда внешняя, которая, я думаю, имеет, в общем, неоднозначную, можно ей дать неоднозначную оценку, и успех ее тоже неоднозначен по некоторым направлениям, наверное, более успешно, по некоторым направлениям менее успешно. Думаю, что в ситуации с Сирией и с вот этой всей ситуацией вокруг ИГИЛ, так называемого, пропаганда явно неуспешна, потому что те факты, которые предъявляются, они, в общем, свидетельствуют против, прежде всего, режима Башара Асада, который является главным союзником России, или Россия является главным его союзником. То, что вот говорится, совершенно справедливо относительно того, что кроме России там вовлечены в ситуацию и отряды милиции, их по-арабски так и называют милициями, милиция из Ирана, милиция из Ирака и милиция из Ливана, то есть это тоже очень важная деталь, потому что это и сирийским режимом, и российскими там командирами на местах группировки. Поэтому, но тем не менее, если уж Россия взяла ответственность на себя какую-то в этом районе, то она будет нести ее из-за действия этих группировок. Как оправдаться в случае вскрытия новых фактов, это довольно тяжело. То есть на внутреннем рынке герметичным почти, что можно утверждать все, что угодно, и говорить, что предъявлять какие угодно аргументы или не предъявлять никаких, а просто голословно утверждать. На международном информационном рынке это гораздо сложнее. Более того, как вот мы уже говорили, эти люди, которые исполняют обязанности корреспондентов, которые просто оказались в такой ситуации, когда они и не убежать не могут, и не хотят убежать из своих родных мест. Они просто берут эти телефоны свои или берут камеры, которые у них там есть, берут, покупают интернет и вот передают в эфир миру сообщения о том, что они видят. Их, конечно, можно считать непрофессионалами, но, с другой стороны, они демонстрируют факты, которые, в общем, мало кто из профессионалов продемонстрировал нам с мест событий. Поэтому я думаю, что, в общем, на международном информационном рынке ситуация складывается абсолютно не в пользу России и ее пропаганды.
Спасибо, Сергей. Андрею Остальскому вопрос. Андрей, насколько влиятельно вот среди британской аудитории Rush Today канал, и не преувеличивает ли он свое место в истории, утверждая, что ему палки в колеса ставят и блокируют его счета в Англии? Вам слово, Андрей.
Ну, нет у меня никаких точных статистических данных, но я знаю, что в определенных кругах в Великобритании считается круто и модно вот Russia Today смотреть. Речь идет в основном людях крайне левых взглядов, объединенных сейчас вокруг движения «Моментум», поддерживающего нового лидера лейбористов Корбина, и на левом фланге даже этого, собственно говоря, движения, но это не так и мало людей. То есть для меня это было немножко удивительно, когда я столкнулся, что вот можно реально увидеть человека, который совершенно убежденно говорит, какой прекрасный канал, вот он наконец нам объясняет правду. Но все-таки, еще раз скажу, это абсолютное меньшинство. Большинство британцев никогда и не смотрели Russia Today, и не будут его смотреть, и что-то такое краем уха слышали, и даже не уверены, что люди просвещенные, интеллигенция, следящие за международными новостями, может быть, попробовали увидеть, что это такое, убедились, что это, в общем, пропаганда чистой воды, что это не информационный канал, он явно, в общем-то, выполняет роль, я бы сказал, даже орудия уже войны информационной, а не просто пропаганды, подрывного такого даже действия, как некоторые считают. Ну и известно, что британские органы, следящие за общественные, в том числе органы, следящие за тем, что происходит в информационном поле, они бьют тревогу по тому поводу, что вот здесь для какой-то части неискушенного нашего населения, привыкшего к тому, что средства массовой информации стараются балансировать, отделять информацию от комментария, следить за тем, чтобы все-таки другая точка зрения, но все-таки была бы тоже представлена хоть в каком-то виде. И поэтому с доверием, относящиеся к тому, что им говорят с экрана телевизора, вот это небольшая часть населения, она может быть просто таким образом обманута. Поэтому какая-то тревога есть по этому поводу. Мне лично кажется, что эта тревога все-таки преувеличена сильно, потому что речь идет о незначительных действительно цифрах аудитории.
Спасибо вам, слово Григорий Павлович.
Да, хотел добавить, Владимир, вы очень важный вопрос поставили. А успешной или неуспешной является так называемая российская пропаганда? Я еще раз повторю, что я считаю, в России нет профессиональной пропаганды. К большому сожалению, нет ни одного профессионального пропагандистского канала. Я приведу простой, но образный, иллюстративный пример. Вот два варианта действий. Первый вариант. Вы берете листовки, несколько мешков листовок, загружаете их в самолет и разбрасываете над цепями стрелков, которые залегли неподалеку. Через два часа эти цепи рассасываются как бы сами собой, когда люди читают листовки, делают вывод. Второй вариант. Вы берете несколько мешков листовок, загружаете их в самолет, разбрасываете над цепями стрелков, которые залегли неподалеку. Через пять минут по горячей просьбе этих стрелков прибывает артиллерия, новые самолеты, новые стрелки, и через два часа нет ни вас, ни вашего самолета, ни ваших листовок. Вот я вам предлагаю выбрать вариант. Вы просто видите, что происходит в реальности после так называемой российской пропаганды. Что происходит с Россией? Умножается число наших противников, переходят наши оппоненты в статус противников, потом в режим прямых военных врагов или нет? То есть мы видим как раз вот развитие вот этого второго примера, к большому сожалению. Роль пропаганды, она важнейшая вообще пропаганда на данный момент, вот в том, что происходит. А это победа без войны. К большому сожалению, этого не получается.
Господин Насер, как вы считаете, вот ООН может что-то еще сделать, или она совсем уже потеряла влияние в регионе?
Понимаете, с этим вето абсолютно уже неэффективная организация. Вот смотрите, товарищ
Чуркин.
Нет, не, это генеральный секретарь, который ушел. Он всегда, он взволнован, он, ему тяжело, ему плохо. Вот на этом и все кончилось, его деятельность. Эффективно ничего не сделал.
Пан Ги Мун?
Пан Ги Мун, да. Они что, представляете, вот есть резолюция Совета Безопасности ООН о том, что если не будет возможности гуманитарную помощь, там, когда была проблема Мадая, Забадания и так далее, если не будет возможности наземным путем довести гуманитарную помощь, то можно с воздуха. Вот как можно резолюции Совета Безопасности ООН, как можно все мировое сообщество, оно не могут обеспечить, заставить Башар обеспечить открыть коридор гуманитарной помощи. Хорошо, ладно, нельзя применять силу против суверенных государств. Землю ничего они не сделали. Люди умирали в Мадае и Забадане. Люди умирали от болезней, от голода, от холода. Умирали. Есть очень много фотографий. Это не голословно, вот, что я против режима или что-нибудь поэтому говорю. Это все, весь мир уже об этом знает. А Пан Ги Мун что делал? Он, ему только тяжело, он взволнован, ему плохо из-за этого. Поэтому вето – это зло, абсолютное зло. Никогда не пройдет. То, что-то не нравится там, ну, Америка, и Франция и Англия, то ли не нравится Россия и Китай. И так это будем топтать на месте всю жизнь.
Сергей Данилович, вопрос. Как по-вашему, есть ли вот сирийская оппозиция уже готовое какое-нибудь переходное правительство, чтобы прийти на смену режиму Асада?
Сирийская оппозиция об этом заявляет давно, что у них есть, в общем, некий орган, который может вступить в действие. И он действительно до недавнего времени стоял за вот этой командой, которая вела переговоры с в формате. Сид меняется, поэтому мне сложно сейчас сказать, насколько действенной может быть правительство, которое может сформировать сирийская оппозиция. Безусловно, имеется в ее рядах большое количество интеллектуалов и людей с опытом государственной деятельности. Но вопрос просто сейчас так, мне кажется, не стоит. Сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать для того, чтобы прекратить вот военное решение конфликта. в первую очередь. Я думаю, что сирийская оппозиция, вооруженная ее часть, вносит свой вклад. Часть, которая политическое крыло оппозиции, которая может только лишь создавать политические условия для формирования международного климата соответствующего, оно тоже вносит свой вклад, но этого недостаточно. Сейчас ситуация приобрела характер со вступлением России, конфликт сильно интенсифицировался. И это уже не первый день, это не первый месяц, это с самого начала российского участия в этом конфликте. В конфликте принимают участие другие крупные военно-индустриальные державы. Они должны в первую очередь и решить эту ситуацию. ООН, вот я не соглашусь с тем, что ООН совсем ничего не могла сделать. ООН – это организация, которая пыталась организовывать и по мере возможности организовывала гуманитарную помощь. Другое дело, что в политическом плане этот орган оказался абсолютно парализованным, ну, просто в связи с тем, что так вот так это устроено. И мне кажется, что вот политическая сейчас составляющая этого кризиса, она должна быть вынесена на первый план и начатые переговоры. Самая большая проблема, конечно, для России или с российской стороны, то, что Россия считает тех, с кем можно было бы вести переговоров, совсем по-другому, чем это считают на Западе и в других регионах мира. В этом самая большая проблема. То есть поэтому Россия наносит удары по тем группам, которые считаются на Западе не зловредными, не террористическими. И поскольку нет возможности договориться с Россией на политическом уровне, и в этом Россия тоже сама виновата, происходит истребление людей приведет к решению политическому.
Спасибо, Сергей. Вопрос Андрею Остальскому. Андрей, вот в эти дни отмечается 5 лет, как народ растерзал диктатора Каддафи. Как вы считаете, вот участь этих диктаторов, она примерно одинаковая, или они должны предстать перед судом истории?
Вы знаете, конечно, есть существенное отличие той ситуации, что с тем, что происходило в Ливии, и с тем, что между тем, что происходит сейчас в Сирии. Их можно, эти факторы существеннейших отличий можно перечислять очень и очень долго. Понятно, что здесь межконфессиональная гражданская война идет, чудовищная совершенно, и, конечно, в основном в этом виноват президент Асад, который и упустил шанс, когда была возможность тоже лет 5 назад примерно начать переговоры, создать какой-то круглый стол, идти на компромиссы, но не было никакого желания идти на компромиссы, тем более, что и вот и Тегеран, и Москва поддерживали морально и, в общем-то, давали понять, что не уступай, и мы тебя поддержим. Ну и вот в результате этого гражданская война вышла теперь вообще за пределы, ну, я даже уже слов не нахожу, это за пределами добра и зла уже давно и далеко. И то, что происходит, совершенно чудовищно, и уже остановить вот это разрушение и самоубийство Сирии фактически крайне сложно, потому что, конечно, ненависть абсолютно чудовищная со всех сторон там накопилась, и сейчас Россия стала главным игроком вот в такой вот очень тяжелой фазе, но я бы сказал, что действительно, я бы просто хотел еще раз вернуться к ситуации вокруг именно Алеппо, потому что сейчас ничего нет важнее. Уже действительно невозможно говорить ни о политическом урегулировании, ни вспоминать даже аналогии того, что произошло в других арабских странах, насколько это применимо может быть в Сирии. И даже судьба Хафиза, простите, его сына Башара аль-Асада, нынешнего президента Сирии, не столь важна. Он, конечно же, вряд ли хорошо закончит свои дни, потому что обычно с такими кровавыми диктаторами, залившими свою страну кровью, чаще всего они кончают плохо, хотя мы все помним, что Иосиф Виссарионович Сталин скончался благополучно, например, в своей постели. Но все-таки он не стоял во главе одной из сторон страшной гражданской войны, причем стороны меньшинства численного даже в своей родной стране. И не настолько массовым, может быть, было смертоубийство, хотя, конечно, чудовищным. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что Асад все-таки, скорее всего, кончит плохо. Но сейчас даже не его судьба должна волновать. Дело в том, что в Алеппо может произойти что-то, таких масштабов гуманитарная катастрофа в итоге, по сравнению с которой там Руанда, Босния, это все покажется очень мелкими и незначительными эпизодами. Могут погибнуть просто почти все население восточного Алеппо или его значительная часть. Вот этого нельзя допустить, потому что это тогда таким позором покроет и тех же генеральных секретарей ООН, и прежнего, и нового, и руководителей даже западных стран, которые в свое время могли ввести, например, no-fly zone, то есть закрыть зону для полетов, прекратить бомбардировки тем самым, но не решили сделать этого. И воспользовавшись вакуумом, туда вошла Россия и сейчас вот играет эту совершенно центральную и страшную роль в том, что происходит. Не до конца, наверное, даже этого понимаю. Это какая-то геополитическая игра. Вот говорят, что это похоже на учение, то, что российские военно-воздушные силы, военно-космические силы там делают. Все это как-то красиво так смотрится с экранов. Но ведь это абсолютно чудовищная, наверное, беспрецедентная со времен Второй мировой войны трагедия разворачивается человеческая. И рано или поздно действительно придется перед судом истории, Володя, как вы говорите, хотя бы, придется за это отвечать.
Угу. Господин Насров, вам слово.
Если позвольте, у меня комментарий на предыдущих коллег по поводу вопроса, что ООН сделала, что могла. Но она ничего не могла. Очень много людей умерли от голода, от холода, от болезней. Второй тоже комментарий по поводу, сможет ли, вы спросили, можно ли оппозиция сможет управлять или может формировать что-нибудь, переходный орган. Понимаете, в чем дело? Главный переговорщик – это бывший премьер-министр Сирии. То есть они не люди, не дилетантные, да? Вот.
Да, не маргиналы, как говорят.
Они, там очень много министров, очень много послов в этом. Это еще оппозиционеры, которые уже со стажем 30 и 40 лет. Люди не новые, не случайные, пришли, там, захотели быть где-нибудь. Нормальные люди, план есть. И где-то полторы недели назад представили очень большой доклад о видении новой Сирии. Это все написано от А до Я. Хотят построить нормальное государство, светское, чтобы правовое государство. А по поводу вопроса, я не знаю, если продолжать.
Да, конечно.
Этот, судьба
Каддафи.
Башара, может быть, похоже. К сожалению, история несправедлива. Никогда не была справедлива. Смотрите, товарищ Сталин, как говорили, или товарищ Ким Ир Сунг. Это еще более. Они до сих пор памятники, их, на них молятся и так далее. Но и Хафиз Асад, вот отец этого президента, он очень кровавый диктатор. Если вы не знаю, знаете или нет, в 1982 году, в феврале, он разбомбил половину города Хама. И с тех пор, никто не знает точно, до сих пор неизвестна судьба десятки тысяч людей. И он тоже умер, у него мавзолей, входит туда послы, ставит венки и так далее. Поэтому я надеюсь, хоть на этот раз будет справедливость. Вот, наконец, хватит действительно безнаказанно. Людей уничтожают, пытают, растерзают. И потом, как я не знаю, цари или...
Как
ангел.
Владимир, да. Добавить еще по поводу роли ООН. Мне все-таки кажется, что сам фактор Организации Объединенных Наций представляет собой, может быть, незаметную сейчас, но ключевую роль. Это ключевой фактор. Вот представим себе, нет ООН. На ООН сейчас ссылаются практически все стороны. Совет Безопасности ООН заседает, действует механизм вето и так далее. Вот представим, нет ООН. Нет ни бывшего секретаря генерального, ни вот этого. Я думаю, что их деятельность не будет сильно отличаться друг от друга. Тогда бы Сирия уже давно была, не только Сирия, а весь Ближний Восток, перекроена, разрезана и перешита несколько раз. Там бы официально уже появились другие государства совершенно на этой территории и так далее. Но мы сейчас, говоря о проблемах Сирии, о вот этой войне, которая там происходит, мы все-таки имеем в виду те границы, которые были раньше. Иракские границы, сирийские границы и все остальные. Пока что мир ориентируется на эти границы благодаря фактору Организации Объединенных Наций. Плохо это, хорошо это, другой вопрос.
Сергей, вопрос. Как по-вашему, состоится ли вот эта гуманитарная пауза, которую объявил Сергей Шойгу?
Я думаю, что она не выдержит времени, потому что, как вот коллеги говорили, те люди, которые должны, по мнению России, были покинуть город, они этого делать не будут. Я надеюсь, что те, кто нуждаются действительно в помощи, воспользуются этой ситуацией или смогут воспользоваться этой ситуацией. То есть, может быть, больные и раненые смогут покинуть вот, Восточное Алеппо. Но, в общем, учитывая остроту этой ситуации, и учитывая, для чего создавалась эта так называемая гуманитарная пауза, я думаю, что это, в общем, незначительный эпизод в продолжающемся кровопролитии. Я, кстати, хотел еще вот добавить, достаточно интересно, я читал на сайте агентства «Спутник» комментарий российского военного специалиста, который рассматривал ситуацию в Алеппо и сравнивал ее с ситуацией в Пальмире. И там он делал очень интересные комментарии, которые, в общем, мы вот здесь тут в ходе этой беседы рассмотрели, и даже более того, и эти комментарии, в общем, на мой взгляд, демонстрируют сложность ситуации в Алеппо и вокруг Алеппо, и понимание в некоторой степени российскими военными и политиками, что это не так все просто. Но вот эта попытка создать эту так называемую гуманитарную паузу была, мне кажется, неким реверансом и в сторону ООН, и в сторону Запада, и в сторону будущего.
Спасибо Андрею Остальскому. Вопрос. Как по-вашему, может ли Алеппо стать таким же символом вот, печальным в истории человечества, как Дрезден, например, 45-го года, или Хиросима, или Нагасаки?
Ну вот в том-то и ужас. Я, в общем-то, только что о том же примерно говорил, что превзойдет по кошмарным итогам своим, может так случиться и, собственно говоря, и Руанду, и Боснию, и действительно уже будут сравнивать, может быть, с тем, что во время Второй мировой войны происходит. Ну, с Герникой уже очень многие сравнивают, и действительно, посмотрев на степень разрушений в Восточном Алеппо, это примерно то же самое. Ну и, конечно, это не пройдет бесследно не только для Сирии, не только для сирийцев, если допустит человечество, что все-таки это закончится полной катастрофой, еще какой-то есть шанс все-таки десятки тысяч жизней спасти, и это обязательно надо сделать, хотя уже, кажется, ущерб почти непоправим. Но это будет такая рана вообще для всего человечества и настолько испортит, я думаю, на года и десятилетия еще больше и без того уже плохие отношения между Западом и Россией, что, в общем-то, становится очень и очень тревожно. И, конечно, никакого доверия быть не может. К сожалению, действия России не дают возможности доверять вот всяким этим заявлениям о гуманитарных коридорах, о чем угодно, просто того, что случилось с гуманитарным конвоем, знаменитая история, с другими, с бомбежкой, ну, наверное, сирийскими войсками, не российскими войсками, но прямой бомбежкой медицинских объектов, страшными вещами, о которых мы сегодня тоже говорили. Вот после этого всего, какое может быть доверие? Вообще, как можно относиться будет, как можно будет пожимать руки друг другу вот, лидерам? А ведь это необходимо. Ведь все-таки мир на этом не кончается сегодня. Надо как-то спасти и человечество еще. А это будет глубочайшая рана, она уже есть, вернее, но она может оказаться еще более глубокой и страшной. Надо что-то предпринимать, хотя теряешься вообще в догадках, что еще можно вот сейчас сделать, что можно конкретно предложить. Может быть, у коллег есть мысли?
Да, Григорий.
Тут надо понять, символом чего именно станет уже разрушенный город Алеппо. Мы видели город Славянск, в котором происходили страшные события на востоке Украины. Так вот, Славянск с очень характерным названием Славянск, он стал разрушением российско-украинских, русско-украинских, как угодно отношений на столетия вперед. Пока что мы не можем понять, символом чего на наших глазах становится Алеппо.
Да, господин Насер.
По поводу Алеппо уже, как говорится, может ли быть Дрезден или Герника, или что-нибудь такое, уже, к сожалению, она стала. Такой масштаб разрушения больше, чем вы думаете, как минимум. Очень большое разрушение. Это не просто Алеппо. Наверное, вы видели кадры, которые снимал Максим Шевченко в Хомс. Хомс тоже разрушен.
Да,
гуманитарные катастрофы насчет судьбы людей. Это, знаете, вот сейчас говорят там 400 тысяч. Знаете, намного, намного больше. Потому что очень много людей остались под руинами, не могли вытащить, потому что у этих белых касок нет у них ни техника нормальной, которую можно было извлечь. Поэтому люди, вот это 400 тысяч, это тех людей, которые написано имя, фамилия. Закончилось время?
Да, да, спасибо. Давайте не будем так злыми пророками, да. Надеемся, что все закончится благополучно. И большое спасибо всем, кто участвовал в нашем прямом эфире на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».